Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 4 апреля. В студии Юрий Будкин. В течение этого часа мы говорим о главных событиях этого дня. Вот коротко заголовки выпуска. В Нагорном Карабахе продолжаются бои между азербайджанскими и армянскими военными. В Кремле отвергают связь Владимира Путина с панамскими офшорами. Социологи выяснили, чего граждане России боятся больше всего. Мировые цены на нефть продолжили падение. Греция депортировала в Турцию первых беженцев в рамках соглашения между Евросоюзом и Анкарой. Новый руководитель АвтоВАЗа Николя Мор официально вступил в должность. И в Элисте арестовали дагестанского борца, который осквернил статую Будды.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток! Успеем сказать главное.
В Нагорном Карабахе продолжаются бои. Ожесточенные бои идут в настоящее время по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на Министерство обороны Армении. Пресс-секретарь военного ведомства Арцрун Аванесян сказал, карабахские силы, нанося противнику значительный урон в живой силе и военной технике, взяли в свои руки инициативу на северо-восточном и юго-восточном направлениях. В Баку подтверждают возобновление активных боевых действий на той самой линии соприкосновения. Руководитель пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Дергахлы сказал, ситуация на линии фронта остается напряженной. Свои позиции относительно того, кто виноват в развязывании конфликта в Нагорном Карабахе, сегодня в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» представили. Сначала слушаем Анара Гасанова, он шеф-корреспондент бюро «Лидер ТВ» и радио «Азербайджан» в России.
Дело в том, что после 1994 года так получилось, к сожалению, армянские вооруженные силы, они оказались в основном на высотах. Это продолжалось уже 22 года, но последние годы очень сильно усиливались обстрелы мирных жителей, где живут мирные азербайджанцы, деревни недалеко от Нагорной части Карабаха. Вообще, я не согласен с тем выражением, что НКР или Нагорный Карабах. Карабах, он целый, единый. Его искусственно делили на две части. Низменный Карабах, Нагорный Карабах. Это еще в советское время. По поводу поменять ситуации. Дело в том, что нам уже надоело, и нашим гражданам надоело каждую ночь утром проснуться, увидеть мертвых детей. И нам надоело уже, что ежедневно нарушается перемирие и очередная провокация, обстреливаются мирные жители, и, естественно, азербайджанская армия переходит к контрнаступлению. Это было контрнаступление азербайджанской армии. Да, мы хотели вернуть свои деревни, те высоты. Смотрите, президент Азербайджана и президент Армении не было в стране. Они оба были в Соединенных Штатах Америки. И азербайджанской армии, после того, как стал министром Закир Гасанов, в отличие от предыдущего министра, он отличается своей решительностью, и он поставил перед нашей армией задачу. На 5 снарядов 50 снарядов. На 5 пуль 500 пуль. То есть мы уже на любую провокацию не только отвечаем автоматами, пулеметами, потому что мы ведем эту войну не на чужой земле, мы ведем эту войну на той земле, которую признают нашей землей и Россия, откуда сейчас мы вышли в эфир, и весь мировое сообщество. И давайте не забудем, когда говорим, как там обстоят дела, вспомнить первопричину. А первопричина такая, что наша родина, Азербайджанская республика, потеряла 20% своей земли. И это признали и россияне, и при Ельцине, и при господине Путине и при Медведеве. То есть в этом вопросе мы не нападаем на территорию Армении, мы ведем контртеррористическую операцию на своей земле.
Это Анар Гасанов, шеф-корреспондент бюро «Лидер ТВ» и радио «Азербайджан» в России. Фрагмент программы «Иностранцы», в которой, помимо Гасанова, участвовал и руководитель московского бюро армянской телекомпании «Шант» Ваги Аванесян. Вот что говорил он.
Была очередная попытка поменять ситуацию, баланс сил вокруг Нагорно-Карабахской республики. И Азербайджан, я так понимаю, при полной поддержке турецкого руководства, решила поиграть на нервы миротворцев, то есть стран, которые занимаются урегулированием этого конфликта, поиграть и проверить, что происходит на границе, насколько Армения готова к защите своих границ. И была такая широкомасштабная операция по всему фронту Нагорно-Карабахской республики. Атака носила характер внезапности. Под покровом ночи начались бомбардировки и мирных сел, и постов военных. Все это происходило в таких масштабах, которых мы не видели с 1994 года. Такая обстановка вокруг Нагорно-Карабахской республики, что России невыгодно еще один очередной конфликт на постсоветском пространстве. Россия проявила самостоятельность в Сирии, проявляет самостоятельность в Украине, и это, конечно, не нравится ни Западу, ни США, ни Турции. Эти силы как-то пытаются подколоть своих оппонентов через их стратегических партнеров, каким является на данный момент Армения. Эрдоган не прошло и нескольких часов, как звонит, выражает полную поддержку Азербайджану, говорит, мы с вами, и факт то, что в Азербайджане находятся спецназовцы из Турции, игиловцы, которые воевали со стороны Турции на территории Сирии, сейчас они проводят свои полномасштабные учения на территории Азербайджана. Эти все силы, они заинтересованы в дестабилизации ситуации.
Ваги Аванесян, руководитель московского бюро армянской телекомпании «Шант». Сейчас с нами напрямую связь выходит жительница Степанакерта Ануш Хачатрян. Ануш, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот по вашим впечатлениям, как можно охарактеризовать обстановку в республике, в вашем городе, вот в данный момент?
Вдоль всей линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской республикой азербайджанская агрессия продолжается. Противник продолжает интенсивный обстрел передовых подразделений армии обороны и ближайших населенных пунктов из минометов и гаубиц. Также Азербайджан использует реактивные системы залпового огня, град и танки. У нас никакой паники нету. Мы живем на своей родине, и с каждой минуты становится все больше и больше число добровольцев, которые хотят уехать на линию фронта.
Ануш, скажите, но все-таки это бои где-то, это прямо в городе, что ли, происходит? Или все-таки линия соприкосновения не там, где живут люди?
Азербайджан, вопреки собственным заявлениям, продолжает грубо нарушать международное гуманитарное право, обстреливая мирные населенные пункты, создавая угрозу жизни гражданского населения и журналистов, освещающих реальные события. Азербайджанская артиллерия прицельно стреляет по жилому кварталу города Мартакерт и школу.
Скажите, а как работают оперативные службы? То есть, ну, на помощь хотя бы оперативных служб жители могут надеяться?
Сейчас мы едины как никогда. И не может речь о том, чтобы кто-нибудь покинул республику. Большинство возвращается наоборот. И, конечно же, приводят медикаменты и все.
Скажите, но магазины работают, поликлиники, больницы, магазины. То есть все, что касается обыденной жизни.
Все вышеперечисленные и не прекращались, конечно. Я сейчас на работе утром, как всегда, брат отправился в школу, ни воды, ни электричества не отключили и ни на минуту. Безусловно, работают все магазины республики и не только продуктовые. Слава богу, нет проблем с поставками медикаментов и других жизненно необходимых товаров.
А дети в школу ходят?
Конечно, ходят. После то есть... выходных они, как всегда, ходят в школу.
То есть Степанакер живет обычной жизнью все-таки?
Да, все институты общественного значения и государственные органы продолжают свою деятельность. Уроки во всех школах продолжаются после выходных.
Спасибо. Жительница Степанакерта Ануш Хачатрян была с нами на прямой связи. А теперь директор Центра стратегической конъюнктуры и военный эксперт Иван Коновалов. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли как-то охарактеризовать силы группировок? Ну вот Нагорный Карабах, Азербайджан. Кто сильнее? Сколько народу с каждой стороны?
Ну, сказать точно, что в данный конкретный момент, какими силами оперируют противники, конечно, сложно. Это все-таки передний край. Но если говорить в целом о вооруженных силах Азербайджана и Нагорного Карабаха, то все-таки надо помнить о том, что силы Нагорного Карабаха фактически кооперированы с армянскими вооруженными силами, они взаимодействуют. Но, тем не менее, конечно, учитывая то, что у Азербайджана в последние годы была возможность закупать большое количество вооружений из-за высоких цен на нефть, то, конечно, в техническом плане, там технически они, конечно, превосходят довольно серьезно по почти всем показателям, кроме, пожалуй, систем ПВО. Вот все-таки система противовоздушной обороны Армении и Карабаха, она достаточно сильная, в принципе, сильнее, чем азербайджанская. А в других отношениях, по танкам, по артиллерийским установкам, конечно, там достаточно большой численный перевес у
азербайджанцев. Подождите, то есть, все-таки так или иначе в разговорах речь идет о конфликте между Нагорным Карабахом и Азербайджаном, но, по вашим словам, получается, все понимают, что конфликт напрямую армяно-азербайджанский.
Ну, если брать историю конфликта, то, конечно, да. В данный момент сейчас сражаются армия НКР и азербайджанская армия. Все-таки армия Армении, она сейчас в конфликте не задействована, безусловно.
Можно ли говорить о том, что этот конфликт, ну, вот в этом конфликте уже найти можно, к примеру, линию фронта? Или это все-таки какие-то разрозненные места конфликтов?
Ну, линия фронта, она определяется линией противостояния. Было небольшое продвижение у азербайджанских сил, когда они, скажем так, ну вот неожиданно атаковали. Причем азербайджанская сторона это в итоге признала, что была, собственно говоря, неожиданная атака совершенно. Продвинулись. А какова сейчас ситуация? Ну, там не было, как бы это не сильно изменило линию противостояния. Насколько сейчас вот поступают сведения, все-таки там вот на севере, например, в зоне конфликта, там фактически уже восстановлено все как было. Немножко сложнее ситуация южнее, та, которая ближе к иранской границе. Там ситуация посложнее, как вот сообщается с армянской стороны. Поэтому азербайджанская сторона не так сильно продвинулась, и в принципе та линия, в общем, которая и была противостояние, она как таковой осталась. И вот столкновения идут по ней.
Скажите, ну и с вашей точки зрения, вот уже и на уровне даже президента Сарксяна идет речь о том, что если, мол, будет война, то мы признаем Карабах. А насколько вероятность велика появления именно крупномасштабной войны сегодня?
Пока еще все-таки очень большой шанс, что этого не произойдет. Потому что все-таки движения сил нет. Идут взаимные обстрелы, по большей части, и столкновения вдоль линии противостояния. То есть, если бы азербайджанская сторона была намерена все-таки сразу же начать полномасштабное наступление, развязать полномасштабную войну, тогда бы задействованы были, конечно, гораздо большие силы, и операция была бы спланирована по-другому. На стороне армянская сторона, в чем ее преимущество? Ну, во-первых, они занимают более удобную позицию, намного более удобную в оборонительном плане. Поэтому у обоих сторон, то есть и в том числе у армянской стороны нет как бы никаких каких-то приоритетов для занятия других территорий, кроме того, чтобы вот занять те высоты, которые отбить те высоты, которые заняла азербайджанская сторона.
Понятно.
И да. Поэтому нету таких как бы признаков того, что обе стороны готовы к полномасштабной войне. Обстрелы, да, сильные идут. Столкновения тоже продолжаются. Но можно вспомнить, что и в 2014 году было балансирование примерно тоже на грани войны. И обе стороны очень отличались очень такими резкими заявлениями.
Ничего, все понятно.
В общем-то, не произошло.
Спасибо, Иван Коновалов, директор Центра стратегической конъюнктуры. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Сегодня в рамках программы «Пиджаки» мы говорили с ним о том, на что похоже происходящее сегодня в Карабахе.
Когда в начале 90-х годов я медленно и мучительно превращался из ядерного физика в политика, то с энтузиазмом, достойным Нуваиша, что называется, я решил разобраться в Нагорно-Карабахском конфликте. И, наконец, пока имею для себя решить, а кто там прав, кто виноват. Ну, да. Я общался с азербайджанцами, с армянами, с политиками тамошними. Я оценивал ситуацию и с ужасом понял. Человек, привыкший к позитивному мышлению в физике. Это есть вот константы физические, которые неизменны. Да правы оба. что кто-то из них виноват, что кто-то из них не прав, оказывается, оба правы, что у каждого своя правда в этом конфликте. Да, можно встать на чью-то сторону эмоционально, но при этом признать, что я на этой стороне, потому что правда здесь невозможна, правда там и там. И решить эту проблему можно только за счет очень жесткого и очень непопулярного политического решения обоих лидеров стран. То есть пойти на компромисс, который не устраивает ни эту страну, но все-таки создает возможности для мирного сосуществования. Пока что на такой шаг не пошли обе стороны. Пока что идет конфликт, но, слава богу, и мы пока это видим, нет нарастания. Все-таки под заявление, пусть неприемлемое для другой стороны, о том, что мы готовы прекратить огонь при таких-то условиях, решительного наступления не делают. Все-таки эскалации конфликта, слава богу, вот, по крайней мере, эти дни я пока не наблюдаю. Это может быть залогом того, что все-таки утихомеется ситуация. Может быть, и правы даже те коллеги, которые, вот я смотрел интернет, естественно, которые говорят, что, может быть, это как бы вот даже Азербайджан получил новое вооружение, усилил армию и прочее. Просто некая проверка возможностей.
Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В Кремле отвергли связь Владимира Путина и панамских офшоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в документах так называемого панамского архива нет ничего нового про Путина. Ничего конкретного, ничего нового, детали отсутствуют, сказал Песков. По его мнению, утечка архива преследует цель перебить позитивные новости об успехах России в Сирии.
Ждали, анонсировали, эти вбросы продолжились. Признаюсь, что ждали мы, конечно, более квалифицированных итогов работы этого журналистского сообщества. По сути, не так много чего-то нового было озвучено, и здесь я скорее могу высказать, наверное, разочарование. Все-таки во многом, по крайней мере, когда речь идет об этом сообществе, традиции качественных журналистских расследований канули в лету. Безусловно, создан информационный продукт, который продвигают на нашу, внутрироссийскую, внутриполитическую сцену. Продукт этот обращен на внутреннюю аудиторию. Хотя Путин нигде не фигурирует фактологически. И хотя упомянуты и другие страны, и другие лидеры, и так далее. Но для нас, конечно, очевидным является тот факт, что основной целью таких вбросов являлся и является наш президент. Особенно в контексте грядущих и парламентских выборов, и в контексте уже дальносрочной перспективы, я имею в виду президентские выборы через 2 года. Лично президент, а также в целом, наверное, политическая стабильность в нашей стране. Одновременно, конечно, такие вбросы, с нашей точки зрения, ориентированы и на внешнее потребление. Очевидным также является, что вовне градус путинофобии достиг такого уровня, что фактически говорить хорошо про Россию или про какие-то действия России, про успехи России нельзя априори. Плохо говорить нужно говорить плохо много, обильно, а когда говорить нечего, нужно что-то стряпать. Это тоже для нас очевидно. Если вспомнить ту же ситуацию с Пальмиром, стратегический переворот в Сирии при поддержке России, очевидный успех, но информационно фигурировал мало, определенная тенденция на замалчивание. Безусловно, такой вот ряд потенциально позитивный, информационный, нужно было чем-то перебивать. Вот во многом мы все-таки склонны связывать вот с такими проявлениями. Мы хорошо знаем это журналистское сообщество, уже хорошо знаем и раньше так называемое сообщество. Но очевидно, что там много журналистов, наверное, основной профессии которых вряд ли является журналистика. Много представителей бывших сотрудников Госдепа, Центрального разведывательного управления, других спецслужб. Знаем, кто финансирует эту организацию, тоже достаточно открытая информация, но говорящая сама за себя. Я имею в виду с точки зрения ангажированности и предсказуемости методики этих товарищей. Многое, чего не достает, они не гнушаются, сами выдумывают. И, наверное, вы имели возможность почитать это в опубликованных материалах. Подтасовывают, фактически сами готовят, вбрасывают, сами озвучивают и сами потом продвигают уже в целевых аудиториях. В детали вдаваться не считаю возможным. Опять же, в первую очередь, потому что про Путина ничего конкретного и ничего нового. Детали отсутствуют. А все остальное строится на доводах и спекуляциях. Отвечать мы с учетом вышесказанного мной не хотим и не будем. Важный факт еще скажу на, наверное, своем собственном примере. Указывается, что у моей жены 14 по 15 год был офшор, офшорная компания. Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний. Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать. Исходя из этого, я в личном плане, я склонен подвергать сомнению достоверности других утверждений. Просто это я говорю то, в чем я уверен, то, что касается лично меня. Ждем продолжения. Продолжение будет. Могу анонсировать за эту организацию.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Что же касается организации, откуда эти были документы, предположительно, то утечка и публикация документов об офшорах и сделках клиентов панамской юридической конторы Mossack Fonseca – это преступление. Так считает один из ее основателей Рамон Фонсека.
«Право знать», – говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Социологи выяснили, чего граждане России боятся больше всего. По данным опроса ВЦИОМа, среди населения России растет обеспокоенность социально-экономическими проблемами страны и международной напряженностью. 1600 человек спрашивали, 130 населенных пунктов охвачено, 46 регионов России. И вот рост цен на первом месте, 66% граждан считают эти проблемы актуальными, а второе место в рейтинге конфликты между странами и военные действия. Тут 63% озабочены. Елена Киселева, ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований. Елена Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, о чем говорят эти данные? Если население этого боится, значит, на то есть основания, это реальная картина мира?
Конечно, основания есть. Что касается обеспокоенности ростом цен, то, как вы знаете, уровень инфляции у нас двузначный уже два с лишним года, и в 2014 году он был выше 10%, в 2015 году он был около 13%, и сейчас, хотя рост цен замедлился, но все равно ежемесячно мы видим, что цены растут. Естественно, что люди этим обеспокоены, поскольку реальные доходы и зарплаты, наоборот, снижаются, причем уже довольно давно, с ноября 2014 года. По другим опросам, сбережения у населения истощаются, спрос существенно падает и на продукты питания, и на непродовольственные товары. И сталкиваясь ежедневно с необходимостью покупать товары первой и не первой необходимости, конечно, люди говорят о том, что их волнует рост цен, потому что пока какого-то смены тенденции не предвидится. А в экономике ситуация продолжает оставаться очень сложной.
Но вот один только вопрос у меня. Если более 60% граждан говорят, я обеспокоен одним, потом еще 60% я обеспокоен другим, можно ли говорить, что мы в беспокойной атмосфере или даже в атмосфере страха живем сейчас?
Ну, я бы не стала сгущать тучи, но жизнь, она вообще предполагает, что всегда есть какие-то негативные моменты, обеспокоенность какими-то проблемами. Она может возрастать, она может затухать. Но что касается экономики, то здесь всегда у людей на первом месте цены и доходы. Да, сейчас ситуация такова, что реальные доходы падают, а цены растут уже довольно давно. Да, и понятно, это выдвигает эту тему на первое место.
Понятно, спасибо. Спасибо. Елена Киселева, ведущий эксперт Института комплексных стратегических исследований, была с нами на прямой связи. Ну, а что еще, собственно, беспокоит граждан? Почти половина опрошенных опасаются разгула преступности. 49%, 48% полагают, что их беспокоят возможные проблемы со здоровьем, а 46% встревожены вероятностью беспорядков и конфликтов внутри страны, как они говорят, на политической, национальной или религиозной почве. Чуть меньше 43% высоко оценивают вероятность снижения собственных доходов. Это программа «Поток». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 4 апреля, программа «Поток. Новости этого дня». В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем. Мировые цены на нефть сегодня продолжили падение. В конце прошлой недели цены на нефть уже снизились на 4%. Сегодня движение продолжилось. «Интерфакс» сообщает, что это происходит на фоне растущих сомнений участников рынка в том, что физически возможно замораживание добычи нефти основными нефтедобывающими странами. Они, как известно, не могут никак договориться о параметрах подобного рода замораживания. В результате стоимость июньских фьючерсов на нефть сегодня к 8 утра по Москве упала на 1% до 38,27, это в долларах за баррель. Власти Саудовской Аравии говорят, что заморозят добычу нефти, если на это пойдет Иран. Ну и так далее. Если все страны, вот говорит Саудовская Аравия, включая Иран, Россию, страны ОПЕК, решат заморозить, то тогда мы будем среди них. Осталось, чтобы они как-то договорились и поверили друг другу. Профессор, генеральный директор компании «Инфотек Консалт» Тамара Канделаки к нам присоединяется. Тамара Ливановна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как они могут доказать друг другу, что они правда заморозят, если что, добычу нефти?
Ну, вы знаете, рынок прозрачен. Морские отгрузки видно очень хорошо, если кто-то будет не выполнять обязательства. Вы тут же поймают.
Ну, то есть, получается, тогда вот это отговорки.
Нет, обмануть нельзя, видно будет.
Хорошо, но нефть...
Не уверена, что это отговорки, просто обозначено условие, понимаете? То есть, ребят, будьте честными.
Да, я понимаю, но они давно уже об этом говорят, уже даже нефть была выросла ненамного, но теперь опять начинает падать. Все, тенденция наметилась, выше уже не будет.
Жадность не имеет предела, каждое правительство думает, а вдруг другое опустит.
Ну, с вашей точки зрения, вот вы же следите за этим, а как вы думаете, будет принято решение о том, что добыча нефти так или иначе заморожена?
Да, это должно быть принято, просто, логика такая, да, то есть если договорятся, должно быть принято.
Но это нужно, к примеру, им, договаривающимся сторонам?
Это всем нужно, добывающим странам. Более высокие цены на нефть нужны добывающим странам.
Тогда по-другому попытаюсь спросить. Вот этим договаривающимся странам, добывающим странам, им нужна нефть на каком уровне цен?
70, 80, 60, хотя бы 65, 70, вот так. Не 40.
То есть вот эти договоренности, о которых сейчас идет речь, они должны привести к тому, что нефть поднимется в цене как минимум до 60.
А вы знаете, она не поднимется одномоментно. Вот есть такая особенность, они вот чем дольше тянут, тем дольше будет вот этот отсроченный срок поднятия. Потому что накопили очень большие запасы дешевой нефти. И страны-потребители вполне могут подождать. Понимаете?
Тогда скажите, пока идут...
Ну, чем дольше решаем, да.
Да, тогда скажите, вот пока идут эти переговоры, сегодняшняя нефть идет вниз. Она опять может провалиться до минимальных значений?
Нет, может все что угодно быть, да, может.
Спасибо. Тамара Канделаки, профессор, генеральный директор компании «Инфотек Консалт», была с нами на прямой связи. Тем временем курс евро впервые с середины марта превысил 78 рублей. Курс доллара вырос сегодня на рубль 18, почти на рубль 19, до уровня 68 рублей 78 копеек. Напомню, снижение стоимости рубля, снижение цен на нефть происходит на фоне прежде всего заявлений Саудовской Аравии, которые, видимо, требуют дополнительных гарантий о том, что при необходимости цены и добычу нефти, помимо Саудовской Аравии, будут замораживать и другие страны.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Греция депортировала в Турцию первых беженцев в рамках соглашения между Евросоюзом и Анкарой. Власти островов Лесбос и Хиос отправили первых мигрантов в рамках этого соглашения. Об этом сообщает сегодня агентство Associated Press. Всего на паромах под усиленной охраной сотрудников миграционной службы Евросоюза депортировали 202 человека. Большинство – это граждане Пакистана, их 200. А еще 2 человека – это сирийские граждане. Они решили добровольно уехать с территории Греции. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко с нами на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, вот с вашей точки зрения, вот эти вот перевозки из Греции в Турцию, которые, видимо, будут продолжаться, они, ну, во-первых, они свидетельствуют о том, что все начало реально реализовываться, это соглашение между Евросоюзом и Турцией. Ну, а второе, оно поможет?
Я считаю, что вы справедливо ставите вопросы. Конечно, схема, созданная искусственно. Мы не можем привести какие-то примеры из истории, когда таким образом поступали страны, если на их территории оказывались беженцы. Это один вопрос. Второй вопрос заключается в том, что действительно какой практически прок, скажем, если так можно выразиться, от этого дела. Все равно Греция, если эта схема будет работать и, скажем, за каждого нелегального иммигранта в Грецию, а в дальнейшем в Европу прибудет легальный иммигрант, то все равно надо решать вопрос с его размещением, надо решать вопрос с его трудоустройством, надо решать вопрос с его материальным обеспечением. Поэтому здесь вот возникает вопрос, в чем, как бы, скажем, выгода и почему это так делать. Я думаю, что, как справедливо отмечает ли в самом ЕС, расчет их строится на том, что, скажем, сам вопрос подачи документов на легальный въезд в страны ЕС может растянуться. То есть эта волокита станет препятствием для въезда мигрантов с территории Турции и других стран. То есть это, конечно, неофициально говорится, но, тем не менее, предполагается. Вот этот первый показательный, конечно, будет. Там же, насколько я помню, первоначально заявлялась цифра где-то 500 человек. Но, видимо, не получилось набрать 500, набрали вдвое меньше, 200. И потом, как говорят, не по принадлежности, поскольку предполагалось, что это будут сирийцы, афганцы, вот, и частично пакистанцы, оказались одни пакистанцы. В этом умысел или расчет сейчас трудно сказать. Но вот интересно будет, как дальше будет развиваться вот этот микросюжет, то есть вот с этими 200, то есть действительно ли въедут 200 человек легальных, скажем так, мигрантов на территорию ЕС. Или же на этом как бы ситуация замрет и лишний раз покажет, что изобретение искусственное и не зря было осуждено Организацией Объединенных Наций. Я имею в виду специализированными организациями, которые занимаются мигрантами.
И все-таки, Владимир Анатольевич, складывается такое впечатление, что, откровенно говоря, эти беженцы не хотят ехать в Турцию. Чего они боятся?
Вы правы. Действительно, они тачки. И обстановка в Турции далека от того, чтобы считать ее идеальной. Турецкие власти отличаются жестким отношением не только к мигрантам, но даже к своим гражданам, о чем свидетельствует их отношение к курдам. И мигранты возвращаться в Турцию не хотят, поскольку понимают, что их там ждет, во-первых, скажем, отсутствие нормальных условий для проживания, то есть им придется это доказывать. Во-вторых, наверняка Турция будет стараться, в свою очередь, от них избавиться, если эта речь вот идет как о пакистанцах, скажем, об афганцах. И думаю, что турецкие власти, в отличие от европейских, не будут выдумывать какие-то схемы, а будут их достаточно жестко и принудительно депортировать. Поэтому, наверное, у мигрантов нет никаких иллюзий насчет будущего отношения турецких властей, поэтому они противятся всячески своему возвращению, противятся или скрываются, или находят предлоги, но, одним словом, никак не хотят возвращаться в Турцию. И, с моей точки зрения, это, конечно, не лучшим образом характеризует сегодняшнюю Турцию, и, наверное, им есть над чем задуматься.
Спасибо. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований.
Слушать. Думать.
знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Новый руководитель АвтоВАЗа Николя Мур официально вступил в должность. Француз, который сменил на этом посту шведа Бу Андерсона, уже приступил к исполнению своих обязанностей. РИА Новости сообщает об этом, ссылаясь на пресс-службу крупнейшего российского автопроизводителя. Сергей Асланян к нам присоединяется, главный редактор автомобильного экспертного онлайн-сервиса amsrus.ru. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот чего вы ожидаете от Николя Мура?
Я ожидаю, что он примет активное участие в похоронах АвтоВАЗа и является, наверное, финальным гвоздем в крышку гроба этого предприятия, поскольку Николя Мур все-таки стратег вежливый, и его задача соблюсти интересы всех сторон, в результате которых АвтоВАЗ и погибнет, потому что его предшественник был борцом за идею, а идея у него была очень странная. Его предшественник Бу Андерсон хотел сделать русский автомобиль для русских, чтобы русским было не стыдно на нем ездить. За это и поплатился, поскольку он все-таки вступил в конфликт с системой, будучи профессионалом и не ворующим, а это совершенно недопустимое сочетание. Он попытался на этом заводе переустроить абсолютно все. Николя Мор другой. Николя Мор сразу получил сверху от Дениса Мантурова, министра, вежливое похлопывание по плечу и пожелание принять все-таки обратно ко двору тех самых бракоделов, которые и уничтожили репутацию АвтоВАЗа, с которыми и боролся, и не победил Бу Андерсон. Поэтому сейчас на конвейер хлынет тот восьмой сорт, ну, 8-12, с которым, собственно, и связаны все наши беды, когда мы за рулем «Жигулей». И Николя Мор в этой связи, он француз. У него задача, присягнув флагу Рено, оставаться верным именно ему. Поэтому интересы АвтоВАЗа и интересы нас с вами для него не в приоритете. А интересы Рено сводятся к тому, что «Лада Веста» не нужна, ее платформа вряд ли будет востребована. И потихонечку завод, утрачивая компетенцию, имеет шанс превратиться в обычное сборочное производство, ну, такое же, как кофеволки, там всякие пылесосы и там компьютеры. То есть то, что сверху спущено, то здесь отверткой внизу и собрали. А Бу Андерсон хотел, чтобы была сохранена компетенция, чтобы автомобиль от нуля, от первого штриха на кульмане до конвейера был произведен на АвтоВАЗе, и Веста именно таковой и была. Но тут так случилось, что русским это не нужно, и Николя Мор прекрасно понимает. Если у вас, у русских, есть такая традиция жить плохо, ездить на плохом, пользоваться плохим и на конвейер поставлять плохое, то почему же он должен идти против воли акционеров, проголосовавших именно за этот сценарий? Предшественник хотел, чтобы у русских было хорошо. Хорошие дома, хорошие машины, хорошие дороги. Насколько мог, пытался это изменить, но русские против. Николя Мор не патриот России настолько, чтобы стараться. А вот Бу Андерсон, швед, он был как раз за нас, он был патриотом, и мы проиграли. И сегодня, 4 числа, не вошествие на престол Николя Мора, а перелистывание финальной страницы в биографии завода, связанной с тем, что закрылась эпоха Бу Андерсона. Эти два года это была не страничка. Это был не эпизодик, это была эпоха АвтоВАЗа. Это был единственный и последний шанс на возрождение, на репутацию, на перспективу. Теперь не будет ни возрождения, ни репутации, ни перспективы.
Сергей, ну совсем коротко, с вашей точки зрения, я так правильно понимаю, что «Лады» не будет? А как скоро?
По идее, те деньги, которые затрачены на постановку на конвейер новой модели, должны так или иначе хоть привести к какому-то результату, поэтому, видимо, Веста поживет еще, но Андерсон, ведь он умница, он же стратег, он предполагал, что хорошо отлаженная платформа «Лады Весты» послужит донором для следующего поколения «Датсунов». И тогда эта платформа была бы куплена японцами, сюда бы пришла уже комплектуха от иностранцев, и качество автомобиля резко бы возросло, и мы имели бы «Весту» и «Датсун», соплатформенные, но нужные, полезные и качественные. Поскольку теперь, скорее всего, это все-таки тупик, и «Веста» никому не нужна, она должна будет прожить на конвейере какой-то период для того, чтобы хотя бы попытаться минимально затраты отбить. Вряд ли это получится в условиях кризиса и без поддержки сверху, то есть без руководства, без поддержки руководством. Поэтому ее конвейерный срок ограничен, вероятнее всего продолжения не будет. Задуманный Бу Андерсон, то есть вот эта вот машина, имеющая инерцию, конечно, остановлена не будет сразу, поэтому лет 5, дальше какой-то еще период легкой стагнации, А в это самое время Lada X-Ray на платформе B0 и все остальные модели, они получат, конечно, наибольшее благоприятствование, расцвет, произойдет замещение. Поэтому где-то вот жизненный цикл одной модели, он у всех практически одинаковый, там 5-7 лет, мы еще будем как-то более-менее наблюдать Весту. Потом тут возможны варианты, потому что возможна смена собственников, возможна смена руководства, возможна смена приоритетов, но, скорее всего, невозможно востребованность платформы иностранцев. Им это не нужно, у них свое есть. Поэтому через 5-7 лет Веста не будет, а тогда же и АвтоВАЗ превратится окончательно в фабрику по производству, по выпуску чужих кофемолок.
Понятно. Спасибо, Сергей Асланян, главный редактор автомобильного экспертного онлайн-сервиса amsrus.ru.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Элистинский городской суд Калмыкии арестовал на 2 месяца дагестанского борца, которого обвиняют в осквернении буддийского храма. Саид Османом 1994 года рождения останется под стражей до 2 июня. Об этом сегодня решение суда принято. Иван Басангов, член Общественной палаты Республики Калмыкия. Иван Немгирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На каком наказании для Османова, собственно, в Республике Калмыкия настаивают?
Знаете, мы так сейчас, это все население, и русские, и калмыки, и других народов, которые живут у нас, так возмущены, что даже не можем это сказать, что ему подобрать. Самое главное, что судить его надо по самой строгости законов Российской Федерации. У нас, мы всегда гордились тем, что у нас мир и согласие между всеми представителями народов России, проживающих у нас. И русские, и калмыки, и казахи, и чечены, из Дагестана у нас, и даргинцы, и лезгины, и аварцы. Уже десятки лет мы все вместе живем, у такого кощунства. Просто неожиданно мы все шокированы здесь. Вот мы, если даже для примера, вот у нас, что русский праздник Пасха, что буддийский там, допустим, Чагансар, Новый год, и Ураза, Байрам, это мусульманский, ну, для нас одинаково мы радостно воспринимаем и празднуем. И даже, знаете, вот мы много лет назад у себя установили звание Герой Калмыкии труда. И первым это звание удостоили не русского, не калмыка, а именно представителя из Дагестана. Мирзимету Ханбаба, вот Чабан из наших сельских этих районов. И вдруг такой кощунственный поступок, мы просто это не знаем, как себя прести. Такое возмущение, понимаешь.
Самое жесткое наказание. Спасибо, Иван Басангов, член Общественной палаты Республики Калмыкия. 148-я статья, часть 2 Уголовного кодекса, предусматривает до 3 лет лишения свободы. В ночь на 2 апреля участник дагестанской команды, которая приехала в Элисту на соревнования, как сообщают, помочился в буддийском храме, а затем ударил статую Будды ногой, и видеозапись этого выложена в интернет. Постоянный представитель Республики Дагестан при президенте России Изумруд Мугудинова. Изумруд Мужаидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот я так понимаю, что эта история уже дошла до руководства республики. А что, руководство целой республики отвечает за действия одного человека?
Вы знаете, сама политика руководства республики сегодня направлена на то, чтобы был правильный имидж республики, и на то, чтобы каждый вот такой вот случай, он получал соответствующую реакцию. И, по крайней мере, однозначно был полностью осужден этот поступок, и даже был признан таким вопиющим актом такого вандализма. И поэтому он через несколько часов после инцидента, после того, как он узнал о том, что произошло в Калмыкии, по согласованию с главой, глава правительства Дагестана Абдусамат Гамидов вылетел, поехал, вернее, в Элисту и извинился за земляка. Потому что, во-первых, он принес глубокие извинения народу калмыцкому. А во-вторых, ну, понимаете, это совершенно безнравственный поступок, ну, который, я думаю, осужден абсолютно всеми, кто только, так сказать, видел это видео, потому что, в принципе, наши народы соседствуют и всегда жили достаточно дружно. И сегодня, кстати, в Калмыкии очень много дагестанцев трудится. Ну вот, один какой-то человек абсолютно невоспитанный.
Ну вот, может быть, действительно, по глупости. Но, может быть,
по глупости.
Вот смотрите.
Знаете, по глупости.
Ну вот смотрите, а теперь говорят о том, что надо бы максимальное наказание за это. Вот насколько это справедливо?
Я считаю, что это несправедливо, на мой взгляд, потому что, ну, поехали туда борцы, поехали на соревнования, ну, вот какая-то глупость, понимаете? Я не думаю, что у него была там, знаете, цель осквернить, или было какое-то отношение там к религии другое. Нет, мне кажется, вот это вот как бы вот просто безнравственный поступок.
Я понимаю, но он же вроде бы уже попросил прощения, может быть, его простить тогда?
Я знаю, что и прощение он просил, и тренер его достаточно такой человек, который очень много сделал для спорта и Дагестана, и России, и к нему там серьезное наказание. И министр спорта Дагестана получил выговор. Ну, мне кажется, что тут самое главное в таких случаях цель и мотивация. Я не думаю, что у этого парня были какие-то там цели однозначно осквернить этот памятник или по каким-то там религиозным признакам. Скорее всего, это вот такая вот глупость.
Ну хорошо, а тогда хотя бы другой вопрос. С вашей точки зрения, где его нужно судить? Может быть, в Дагестане?
В принципе, может быть, было бы и неплохо сделать это в Дагестане, для того, чтобы для всех это было...
Но не получится ли так, что дагестанский суд будет к нему мягче?
Ну, я думаю, что все суды должны судить одинаково.
Понятно, спасибо.
По закону.
Спасибо. Постоянный представитель Республики Дагестан при президенте России Изумруд Мугудинова была с нами на прямой связи. Теперь Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный. Константин Заурович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот с вашей точки зрения, с учетом вашего юридического опыта, вот за этот поступок что человеку грозит?
Ну, я думаю, что будет странно, если он получит приговор ниже, чем у Пусси Райт. Вот. Поэтому для наших радиослушателей должно быть понятно, что это действие и преступление одного порядка, когда речь идет об оскорблении чувств верующих. Говорить за суд и предсказывать — это не адвокатская работа, там могут быть некие обстоятельства, но здесь слишком все наглядно, слишком все цинично. Однако имеет место публичное раскаяние, извинение, пусть и недобровольное, тому оценку всему будет давать суд. Возвращаясь к комментарию предыдущей выступавшей, могу сказать, что суд будет, скорее всего, по месту совершения действия, поскольку это предусмотрено законом, и никакого иного обстоятельства, поскольку дело не связано с особой опасностью, терроризмом и так далее, для переноса его в другой суд нет. В другое место, в том числе в Дагестан. И я боюсь, что в Дагестане кто-то может придать этому иную оценку, и будет приговор даже жестче. И поэтому правильно сказала выступающая, что у нас все суды должны судить одинаково, и уголовный закон должен быть одинаков для всех.
Можно уточнить только совсем коротко. Вот дело возбуждено по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания».
Да.
Возникает вопрос об оскорблении чувств верующих. Это разные статьи?
Да, и там в итоге следствие будет оценивать, что было, какие действия конкретно были криминальными, как сами вот моменты, да, скажем так, действия около статуи Будды, так и размещение этих, скажем, уже потом снимков в сети интернет. Это ведь тоже отдельное действие. Вот каждое действие отдельно следствие будет оценивать. Как аргументы за то, что это преступное действие, так и аргументы защиты против этого, что вот, допустим, сами по себе действия были вот такими, а размещение, может быть, носило не публичный характер, хотя я думаю, что по количеству просмотревших, по резонансу, потому как даже в Калмыкии это вызвало такое, быстро дошло, достаточно большое количество могло оценить.
Спасибо. Константин Тропаидзе, председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный, был с нами на прямой связи. Это была программа «Поток».